Кассета первая. Иван Вениаминович Каргель. Свет из тени будущих благ. Предисловие от автора. Выпуская в свет эти беседы, автор имел в виду исключительно прославление своего чудного Господа и Учителя. Из личного опыта автору пришлось не раз убедиться, что стремление к прославлению Господа служило подкреплением и радостью его чадам. Что касается его самого, то он с радостью свидетельствует, что его многолетнее исследование именно этой части Священного Писания представили ему Господа несравненно удивительнее и славнее, чем он для него был до изучения этой части Библии. Часто приходилось ему в изумлении поклоняться величию, которое в тени будущих благ предшествовало тому, кто должен был прийти, и кто в настоящее время уже давно пришел. К сожалению, ни уста, ни перо не в состоянии передать всего того, что часто испытывало переполненное сердце. Несмотря на все это, он осмелился выпустить слабое свидетельство о своем Господе в более обширный круг читателей, будучи твердо уверен, что это несомненно послужит с своей стороны к прославлению возлюбленного, детям же его, для которых он драгоценность, это будет способствовать укреплению веры, умножению любви и большему утверждению их надежды. Автор с тем большей радостью ожидает осуществления всего этого, что ему не раз приходилось наблюдать появление подобных плодов во многих своих слушателях. Эти лекции обязаны своим возникновением зимним месяцам, давшим автору случай быть в довольно значительном кругу дорогих детей Божьих и душ, ищущих Господа всем сердцем. Летние же месяцы посвящались обыкновенно проповеднической деятельности и попутному собиранию материалов для бесед. С благодарностью приходится упомянуть о том, что автор имел счастье пользоваться мнением писателей, занимающихся тем же предметом. Это были преимущественно сочинения на английском языке. Из них извлечены были некоторые чудные мысли, во избежание же неудобства приводить дословно заимствованное и называть автора сказанного неоднократно, мы предпочитаем упомянуть об этом в предисловии. Для этой высокой цели нами были выбраны Роджерс, Макинтош, Солтон. Каждый из них по-своему при изучении скинии или ветхозаветного богослужения высказал ценное свидетельство. В основном беседы являются самостоятельным трудом. Возникли они не сразу, а в продолжении многих зим, причем они велись в различных кружках и постоянно обогащались новыми мыслями. Наконец, они приняли настоящую форму. Да не поставят любезные читатели автору в вину то, что он приводит без сокращений и дословно те места из Священного Писания, которые послужили или основанием для этих бесед, или должны были осветить и подтвердить ту или другую истину. Сделано это было не с той целью, чтобы увеличить объем книги, а во избежание отыскивания приводимых мест в Библии, так как автору не раз пришлось убедиться, что дорогие читатели мало справляются насчет приведенных из Библии мест. Случается, что они и вовсе об этом не помышляют. Поступить таким образом оказалось особенно необходимым ввиду того, что предмет наших бесед менее известен, нежели другие, о которых более часто было писано. Неопровержимо верным останется при том слово, которое часто повторялось одним дорогим чадом Божиим, а именно, что одно Слово Божие тысячу раз драгоценнее, нежели многие слова человеческие. Дух же Святой постоянно прославляющий нам Христа, да сопровождает повсюду эту книгу, да осияет Он своим присутствием тот малый свет, который она извлекла из тени будущих благ, и да изольет Он несказанное благословение на каждого читателя. Часть первая. Скиния и ее принадлежности. Исход 25, стих 8 и 9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В одной из торжественнейших бесед нашего Господа с иудеями, когда шла речь о Нем, как о посланном Богом Мессии, Он, между прочим, сказал следующие многозначительные слова: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Иоанн 5:39. В те дни еще не существовало Нового Завета, который мы вместе с Ветхим теперь привыкли называть Писанием. По всей вероятности, ни одна строчка его еще не была тогда написана. Потому ясно, что этими словами Иисус указывает иудеям на Ветхий Завет, как на свидетеля своего о нем. И если мы внимательно проследим всю его речь, то увидим, что он имел в виду главным образом Моисея, потому что, ссылаясь на него, Господь заключает речь эту следующими словами: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Иоанн 5:46-47. Итак, Ветхий Завет, и в особенности Моисей, по собственным словам Иисуса, свидетельствует о Нем. И когда Он по воскресении Своем шел с теми двумя учениками в Эммауз, то, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Луки 24, стих 27. Следовательно, Он указал на Себя из Ветхого Завета. Вопрос состоит в том, братья мои, исследуем, изучаем ли мы так страницы Ветхого Завета, чтобы на самом деле Иисус был найден нами. Действительно, мы читаем главу за главой, но не углубляемся в них настоящим образом, и потому не замечаем многих чудес, не слышим того, что там сказано. Часто наше исследование бывает неуспешно, потому что мы не производим его под руководством лучшего наставника, Духа Святого. Если б он был нашим водителем при этом деле, то воистину мы всегда видели бы Иисуса и повсюду Иисуса. Видеть Иисуса, какова должна быть цель наших собраний по воскресеньям, которых мне будет позволено возвещать Слово Божие. Если только будет на то Его святая воля, то мы хотели бы увидеть Его из Ветхого Завета, а главным образом – из Писаний Моисея. Для того, чтобы исследовать и понять все сказанное о скинии, жертвах и священстве, которые так подобно описаны Богом, мы должны приложить к этому предмету не менее внимания и расположения сердечного, как и ко всякому ясному изречению Господа и Его апостолов, потому что они, хотя и картинно, но все же в чудном свете представляют нам Его. Поэтому я и желал бы ради вашей пользы предложить вам несколько раз с благоговением прочесть отрывок Священного Писания от 25 главы книги Исход до 8 главы книги Левит и, по возможности, запечатлеть в памяти прочитанное, потому что это должно послужить основанием для наших исследований. Прежде всего, мы постараемся увидеть в Скинии с ее двором, святилищем, святым святых и в принадлежностях ее, как в тени будущих благ Иисуса Христа и его чудное дело искупления. Далее на то же самое укажут нам различные жертвы, и, наконец, в священстве мы увидим нашего прославленного Господа на небесах, и этим закончим беседы наши. Сегодня же мы прежде всего направим наше внимание на Скинию вообще. Приказание Господне, чтобы ему была построена Скиния, было дано народу израильскому, который только несколько месяцев тому назад начал быть народом, а именно с того дня, когда Господь избавил его в Египте от рабства посредством пасхального агнца и вывел из Египта своей рукой крепкой и мышцей высокой. Сам Господь приказал им начать с этого времени их летоисчисление. Исход 1, стихи 2 и 12. Так как до того времени этот народ был в действительности горстью рабов, уже присужденных к смерти. Исход 12, стихи 1 и 2. Следовательно, это был незначительный народ, призванный с самой низкой ступени, но Богом избранный на то, чтобы явить среди него самые чудные откровения Божии. Отныне им должны были принадлежать усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Римлянам 9, стихи 4 и 5. Со времени их исхода все особенные обетования Божии относились ко Христу, причем они были даны или в форме простых слов, или, как это вначале случалось чаще, картинно, прообразов. После освобождения их из Египта Бог не замедлил исполнить свое намерение, предвозвестив в прообразе свое явление во Христе Иисусе на землю и пребывание свое среди людей, а именно повеление о постройке Скинии для него было откровением его божественного намерения. Израиль только что успел перейти Черное море и совершить несколько переходов в пустыне. Только что умолк гремевший с Синая гром, от которого народ разбежался. Только что успели израильтяне попросить Бога не говорить с ними больше непосредственно, и вот уже исходит слово из уст его. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Какое чудное повеление! Оно свидетельствует нам о том, что Господь жаждал приблизиться к человеку, снизойти до его немощи. В страхе и трепете стоял Израиль у подножия горы, горевшей огнем, в стане, в сознании отдаленности от своего Бога. Отделенный чертой от святой горы, он не смел дерзнуть приблизиться к Богу, зная, что даже всякая попытка в этом направлении навлекла бы на него неизбежную смерть. Таким образом, с их стороны не могло никогда возникнуть стремление приблизиться к Богу, так как они убедились, что им невозможно перейти пропасть, лежавшую между ними и Богом. Поэтому их единственное желание заключалось в том, чтобы держаться как можно дальше от Бога, что они и выразили словами: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход 20, стих 19. И так человек не мог подняться к Богу, но зато дивна милость Божия, Бог мог сойти к нему, и что еще удивительнее, Бог желал к нему сойти. Он сам возвестил свое намерение сойти с горы величия своего в стан немощи к человеку, чтобы приблизиться к нему. Возлюбленные, Бог показал в скинии прообразом свое приближение к человеку. Во Христе же Иисусе мы имеем действительное осуществление этого. И так как Израилю невозможно было снова войти с Богом в союз и общение, нарушенное грехопадением, так невозможно было бы это никакому человеку на земле, если бы Бог не принял решение снизойти через Христа и во Христе до нашего жалкого положения. И несомненно, что мы погибли бы безвозвратно, как погиб отвод потопа первоначальный мир, если бы он сам не восстановил с нами этой связи. Но слава ему, мы знаем, что это совершилось. Ветхозаветный вопль: «Ой, если бы ты расторг небеса и сошел» – Исаия 64.1 – услышан и исполнился славнейшим образом тогда, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4, стихи 4 и 5. Он уничтожил пропасть, Он разрушил преграду, стоявшую между нами и Богом. Спасение даровать желая, пришел за мной на землю Бог, свою греховность сознавая, к Нему подняться я не мог. Влекомый чудной любовью, меня Он спас Своею кровью. И не свидетельствует ли нам самый способ, избранный Богом, для своего пребывания посреди Израиля, о намерении Его тесно сблизиться с народом? Израиль жил в шатрах и гущах, путешествуя по пустыне. Он, заметьте это, избрал для себя то же самое – решил подойти к ним, уподобиться им. Там, на вершине горы, было под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Исход 24.10. Там он обитал в неприступном свете. Там не видел его ни один человек, так что он сказал даже Моисею, которого сам приблизил к себе: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33.20. И вот, оставляя всю эту славу, как бы уничижая себя самого, он желает для себя только шатра, скинии. Правда, он повелел приготовить себе чудный шатер, драгоценную постройку, но ведь все же то был только шатер, скиния. И затем, когда израильтяне уже вошли в Ханаан и сами долгое время жили в благоустроенных домах, только тогда допустил он, чтоб и ему, как и им, построен был дом, храм. Но и тогда не земное ли только было великолепие храма? Да, так это было, но именно в таком виде Израиль не только не страшился Бога, но радовался иметь Его среди себя, так они могли и смели приблизиться к Нему. Не таким же ли близким сделался и нам Господь во Христе Иисусе? О Нем сказано: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн 1,14. Что именно хочет сказать нам этим Дух Святой, внушая апостолу Иоанну сказать: «Не слово стало человеком, но слово стало плотью». Не то ли это, чтобы мы восприняли эту великую тайну во всей ее простой действительности, чтобы мы поняли, что Он воистину взял на Себя человеческую природу с ее внешней нищетой, немощью и ничтожеством? В полном библейском смысле этих слов, дабы мы могли без страха дерзновенно приближаться к Нему. Если наше тело представляет собой только хижину, которая разрушится, то и его тело могло быть подвержено разрушению. В теле своем он обитал как бы в шатре посреди нас. «Разрушьте», — сказал он однажды окружавшим его обитателям земных хижин, «разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Причем Дух Святой в любви поясняет нам это слово, говоря: «А Он говорил о храме тела Своего». Иоанн 2, стихи 19 и 21. Да будет Ему слава и хвала за то, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, не удерживал Его судорожно, как добычу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам 2, стихи 6 и 7. Не правда ли, мой дорогой грешный собрат, в таком виде тебе Его нечего бояться? При таких условиях ты можешь с дерзновением приблизиться к Нему. Далее мы находим ту удивительную истину относительно скинии, что Бог желал вступать в сношение с человеком исключительно через скинию. Приведем несколько мест, свидетельствующих об этом. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход 25, стих 22. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между 2 херувимами, и он говорил ему. Числа 7, стих 89. И достойно замечания то, что божественные откровения Моисею прекратились на горе в то самое время, как только была построена скиния, хотя ему следовало получить еще много указаний относительно последней. Книга Левит начинается словами: «И воззвал Господь к Моисею и сказал из скинии собрания». Левит 1, стих 1. Бог возвещал свою волю через Моисея. Он говорил Израилю и через пророков, бывших вестниками его слова, так что через них народ мог получать некоторое познание о Боге. Но с Богом самим можно было встретиться только здесь, почему скиния и называлась скинией собрания. Здесь встречался человек с Богом. Скиния была как бы звеном между ним и его народом. Если кто-нибудь хотел приблизиться к Богу, другого пути тогда для Израиля не было. Он шел в скинию. И теперь всякий, желающий приблизиться к Богу, непременно должен идти к тому, кого скиния была только прообразом, к Иисусу. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так подтверждают это Его собственные уста. В Нем, в Его личности, слились Бог и человек. Он есть Бог, явившийся во плоти, и только через Него грешник снова может соединиться с Богом. Что бы ты ни делал, и кто бы ты ни был, мой дорогой слушатель, до тех пор, пока ты без Христа, свидетельство Божие называет тебя отчужденным от общества израильского, чуждым завета обетования. Оно говорит о тебе, что ты не имеешь надежды и безбожник в мире. Ефесянам 2:12. Тебе может быть тяжело выслушать это свидетельство, но оно непреложно истинно, потому что это свидетельство Божие. Послушай, однако, также, что Господь говорит о тех, которые через Сына пришли к Нему. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Ефесянам 2, стихи 13 и 18. Итак, будьте уверены, что не пришедший к Сыну не пришел к Отцу. Как бы такой человек ни был честен, достоин уважения, религиозен и благочестив, он безбожник в мире. Апостол Иоанн нам это категорически подтверждает следующими словами. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца». 1 Иоанна 2, стих 23. Только Сын представляет собой ту лестницу, которую Иаков видел некогда во сне, лестницу, соединяющую небо и землю, грешника и святого, человека и Бога. О, если бы ею были соединены все! Эту же чудную истину подтверждает нам еще то, что у Израиля была вообще только одна скиния. Почему во всем этом огромном стане не было нескольких, а позже в земле Ханаанской не существовало многих святилищ? Не хотел ли Бог и тогда уже показать народу израильскому, что между ним и человеком может существовать только один посредник? Когда народ израильский провел уже многие годы в своей земле и сделался великим народом, мы читаем, как однажды 10 колен отделились от Иуды и Вениамина и установили у себя отдельное богослужение. Они оставили скинию, или вернее сказать, храм, и собирались в Вифиле. Но Бога там не было, там Его невозможно было найти, и все их богослужение было им зачтено за идолопоклонство, до которого оно вскоре и опустилось. Почему же не было там Бога? Не потому, чтобы Он не был вездесущим, как в наши дни, и как будет во веки веков, но для Иеговы был в то время только один путь для сношения с человеком, как и теперь, исключительно через Христа и через Него одного. Тогда это было, происходило, конечно, в прообразе. Теперь же, в действительности, тогда у Израиля была только тень между тем, как мы теперь обладаем самим существом благ. Не имея мы этой истины в виду, не были бы мы поражены тем, что во всем Израиле от Дана до Версавии было только одно святилище, причем и богослужение могло совершаться только на одном месте, так что из года в год все колена Израилевы должны были восходить в Иерусалим, и там только могли совершать свои жертвоприношения. Мы знаем причину этого. Существовала только одна скиния, было только одно место откровения Божия, где обитала слава имени Его. Пожалуй, в этом свете нам будет понятнее, почему Спаситель мог сказать самарянке: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Иоанн 4:22. Един Бог свидетельствует нам апостол, и един посредник, не два, не три посредника между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Вот истина, к познанию которой должны прийти все люди и которая спасительна для каждой души. Вне ее не существует ни спасения, ни искупления, да, мои братья, и для нас также, если я могу так выразиться, существует только одно место соединения с Богом, один центр встречи с Ним, и место это, центр этот – Христос. Здесь соединяются воедино все племена Израиля Божии, под каким бы знаменем они ни шли, какое бы наименование они ни носили, только в нем они приобретают благоволение Божие, только через него могут они узреть Бога, и только в нем приносимые ими жертвы являются приятным благоуханием для Отца. Вся разница между Израилем и нами заключается в том, что израильский народ служил Богу в прообразе, тогда как мы имеем Его самого. Для нас уже нет тени будущих благ, она исчезла навсегда, и хорошо, что исчезла, потому что тень могла находиться только на одном месте земли и никогда бы не могла удовлетворить всех. Теперь же мы входим во святилище на всяком месте земли, потому что посредник наш вездесущ. Да, настало уже время, когда все связанные более ни временем, ни местом истинные поклонники поклоняются Богу во Христе Иисусе в Духе и Истине. Все ли мы принадлежим к числу таких поклонников? Вернемся, однако, к Стинии и посмотрим, не научит ли нас также чему-нибудь и место, на котором Господь повелел воздвигнуть ее. Заметьте, что Бог не думал воздвигнуть ее в Египте. Нет, Он избрал пустыню для этой чудной постройки. «Отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Таково было повеление Божие, пока они не оставили Египет позади. Бог не мог обитать среди израильтян, пока они были невольниками и рабами. Но когда выведенные рукой крепкой, они раз навсегда покинули дом рабства и, отделившись от страны мрака и смерти, жили в пустыне, как странники и пришельцы, тогда Он поставил свой походный шатер среди них, обитал посреди них, ходил с ними и был Богом их. Так и в настоящее время для живущих в Египте, то есть для грешников, живущих в мире и грехе, и сегодня еще нет пребывающего с ними Бога и Христа. Как бы ни утверждал человек, что в сердце его живет Бог, если при этом он мирится с грехом и недовольствуется своей старой жизнью, так живет весь мир вокруг него. Он обманывает самого себя. Бога он имеет только в воображении. Присутствию Божию предшествует освобождение, отделение, разлучение, обновление. И где этого нет, там господствует не Искупитель, не Бог, а рабство и служение греху. Но да не подумает кто-нибудь, говоря себе: «Хорошо же, с этой минуты я буду избегать мира, буду тщательно остерегаться греха и стараться вести по мере сил лучшую жизнь, и этим докажу, что имею Бога». Но так это не совершится, мой друг, потому что ты должен быть выведен, и выведен непременно кровью истинного пасхального агнца и рукою крепкою, и слава Богу, то и другое предложено тебе. Но решись только довериться руке Искупителя, скрыться за кровью агнца, как Израиль это сделал в пасхальную ночь. И ты увидишь, как скоро ты освободишься от мира и всего мирского. И если когда ты на это решишься, тебе покажется, что ты, подобно Израилю, идешь в сухую и дикую пустыню, что за беда? Сердце твое тогда сделается святилищем Господа. Он обитает, Он ходит в тебе, и с этой минуты ты, хотя и живешь еще в мире, не будешь уже от мира. Общение с Богом при отделении от мира и похоти его, эта истина еще раз выражается скинией, а именно в положении, которое она занимала в стане израильской. В исходе 33 главе в 7 стихе мы читаем: «Моисей же взял и поставил шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания, и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Итак, она не стояла в рядах других жилищ, но на месте совершенно отдельно. Никакое дело, касавшееся Бога и человека, никакой вопрос сердца к Иегове, как единичного израильтянина, так и всего народа, не могли решиться в стане. Все те вещи, которые заключали в себе какое-либо отношение к Богу, непременно требовали выхода из стана. Совершенно таково же положение чада Божия, даже еще в высшем смысле, потому что апостол нас так поучает в послании к евреям. «И Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Евреям 13, стихи 12 и 13. Итак, нам нечего ждать, пока нас вытеснят, как вытеснили египтяне израильтян. Нет, выход должен быть добровольный, выход к Нему ради Него, чтобы соединиться с Ним. «Выходи, брат мой, выходи, моя сестра, из внешнего мира, из мира тебя окружающего и тебя к себе влекущего, но выйди также из твоего внутреннего мира, из мира чувств и помышлений, которые тысячу картин и представлений отвлекают тебя от Него возлюбленного. Выходи, чтоб ты мог войти в общение с Ним. Да, возлюбленные, не только внешний мир, так называемый Египет настоящего времени, необходимо должен быть оставлен позади нас, потому что часто это еще не самое для нас трудное. Но существует еще другой внутренний, нам более близкий мир, который мы берем всюду с собою, хотя бы и пошли в настоящую пустыню, подобно Израилю, всюду несшему с собой свой стан. Но слава и хвала Богу, что мы знаем одного, кто отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Укрыться в нем – вот наше спасение. О, дорогие друзья, позвольте вам сказать откровенно, это ложь врага, когда думают, что возможно одновременно быть одно со Христом и одно с миром, что можно хотя бы своими наклонностями и сердечными помышлениями, своим образом мыслей и своими стремлениями оставаться в мире и все-таки быть соединенными со Христом. Нет, обращение ко Христу, общение с Ним – есть отвращение от мира, и где нет последнего, там нет и обращения к Нему. Мы не можем покончить с этим вопросом, не упомянув еще об одном важном обстоятельстве, находившемся во время путешествия израильтян в непосредственной связи со скинией, именно о столпе облачном. Последняя часть последней главы Исхода дает нам желанное пояснение по этому вопросу. «Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все время путешествия их. Стан израильский, насколько нам известно, был очень обширен, так как включал в себе жилища по меньшей мере около 2,5 миллионов людей». Какое огромное пространство там было занято шатрами. Валааму пришлось подняться на 7 разных холмов, чтобы рассмотреть этот стан весь и со всех сторон. Спрашивается, как же мог израильтянин тотчас же отыскать скинию, когда сердечная потребность влекла его к Иегове? Возвышалась ли она настолько над всеми другими шатрами, что ее можно было видеть отовсюду? Никак. И однако об этом не приходилось много расспрашивать, следовало только открыть глаза, находясь даже на самом отдаленном краю стана, чтобы тотчас определить место, где она находилась, потому что она была нераздельно связана с облачным столпом. И этот облачный столб поднимался прямо от нее к небу ни днем, ни ночью, не отступая от жилища Божия и не оставлял ни одного ищущего в сомнении о том, где можно найти Иегову. Как утешительно, что ни сумерки, ни густейший мрак не были помехой этому, потому что огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева. Мы, возлюбленные, видим в облачном столпе чудный прообраз Слова Божия, которое Отец ниспослал к нам, подобно тому, как Он поставил облачный столб над скинией собрания. Да, Слово написанное и Слово воплощенное неразрывно связаны друг с другом, доколе мы странствуем здесь на земле. Ты, стоящий близко, и ты, стоящий далеко, оба вы можете найти Иисуса. Ты, ходящий, так сказать, днем и в свете, потому что ты с детства знаешь Священное Писание, и ты, пребывающий во мраке невежества и греха, загляните оба в Слово Божие. Оно поведет вас к Нему. И если бы вначале вам пришлось увидеть только облачный столб Слова Божия, пусть он привлечет вас к себе все ближе и ближе, пока вы не достигнете того, о ком он свидетельствует, то есть до вашего Господа и Искупителя. И не правда ли, что имея его и слово его, мы имеем верных путеводителей по пустыне этого мира? Израиль не мог заблудиться во всех своих странствованиях, имея среди себя скинию и столб облачный, пока они добровольно следовали за ними. Они еще никогда не шли этим путем, он еще не был проложен пред ними, и однако мы никогда не читаем, чтобы они заблудились в пустыне, как это случилось с Агарией, Бытие 21:14. Хотя враги их однажды об них думали. Смотрите исход 14, стих 3. Нет, им надлежало только бодро идти вперед, потому что Господь шел пред ними, указывая им каждый шаг. Так Иисус и Слово Его должны быть путеводителем нашим, если мы не хотим блуждать. И наше странствование ведет нас также на темные, непроложенные пути, вода не отвратятся никогда от Него, глаза наши и уши наши да будут всегда открыты, чтобы мы слышали говорящее позади нас Слово. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. Исаия 30, стих 21. И еще одно. Никогда не делите Слово от Христа или Христа от Слова, и путь ваш будет постоянно светил пред вами. Израиль имел, как мы знаем, от Египта до Синая только облачный столб. Отсюда же шел Господь Сам, сознательно для них с ними. Так идут некоторые дети Божии, имея мало общения со Христом Иисусом самим. Они в очень незначительной степени осуществляют для себя лично Его присутствие. Они руководятся исключительно Словом Божиим и часто только буквой Его. И таким образом мы сплошь и рядом находим у них много знания, то или другое верное понимание, но в них почти не ощущается дыхание жизни, могущего исходить только от Него и всегда приносимого Его присутствием. Они разделили то, что Господь сочетал, или же они извратили Его порядок, отведя Слово Его первое место, которое принадлежит тому, о ком оно свидетельствует. Да не будет это положением многих, как это случается в действительности. Нам же да укажет раз навсегда наше верное положение, благое свидетельство Его собственных уст. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанн 8, стих 12. Аминь.